воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать послание апостола Павла к евреям. И напомню, что остановились мы на 14 стихе 9 главы этого послания. «Коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному, и потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывших для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Вот эта фраза, мы уже говорили, 14 стиха, и есть в сущности представление об искуплении, и есть описание искупления, то есть Он проливает кровь для того, чтобы нас сделать способными служить Богу. Некоторые, есть такая картинка, когда мы говорили, начали в прошлый раз об этом говорить, есть такая картинка, образ, очень популярный, особенно в протестантской, я бы так сказал, наверное, в ультрапротестантской среде, в упрощенно-протестантской среде, когда рисуется, вот, описывается это искупление примерно так, что вот представьте себе, что все вы должники, находитесь в долговой тюрьме, в долговой яме, и поскольку вам нечем отдать, вы же находитесь в долговой яме, долг бесконечно большой, и в лучшем случае вас ждет вечное заключение и смерть в пределах этой тюрьмы, а возможно и просто смертная казнь. То есть выйти из этой темницы вы никогда не сможете даже после вашей смерти. И вдруг приходит некий человек, который дает за вас выкуп. Он вас не знает, вы его не знаете, вы получаете выкуп, вам приходят и говорят, вот этот человек внес за тебя нужную сумму, и поэтому ты свободен. И человек выходит и говорит, как же здорово, как же чудно, как удивительно, что Христос меня спас, и я теперь свободен. И на этом образ обрывается. Вот так обычно в той или иной, так скажем, корректурой, с иными красками, в иных обстоятельствах, но суть примерно передается так, и очень многие люди и на Западе, и вот и у нас уже сейчас здесь в рамках православной церкви начинает думать именно так, что вот Он пришел, искупил, и мы теперь свободны, и вся наша дальнейшая жизнь должна быть благодарением Ему. На самом деле, эта картина несколько неполна. Мы очищаемся для того, чтобы сослужить вместе с Ним, для того, чтобы служить Богу, не для того, чтобы выйти из темницы и, радуясь, жить от того, что мы свободны. Мы освящаемся для того, чтобы вместе с Ним совершать служение Богу. Вот в этой самой скинии, напомню, что речь идет о ней, и именно с образа скинии начинается 9 глава, и мы об этом говорили. Вот мы все приходим в эту скинию, что здесь вместе сослужить Христу, в Нем, с Ним, сослужа Богу. И вот для этого Он освящает наши сердца, нашу совесть от мертвых дел, чтобы сделать нас способными служить Богу, служить вместе с Ним в Его собственной скинии. А это значит, что мы должны разделить с Ним Его священническое служение. Он как первосвященник, а мы царственные священники, мы в нем помазаны тоже этим священством, и в нем мы священнодействуем то же самое, что делает Он. Он умирает за людей, чтобы даровать им жизнь, чтобы жить вечно, и за это свое служение он получает сидение с Отцом. Это первая глава послания к евреям. И человек точно так же, если он искуплен Христом и принимает это искупление, то он должен делать то же самое, любить мир, любить человечество, каждого человека, умирать во Христе за этого человека. И если он это сделает, то получает сонаследие со Христом, так же, как и Христос сидит одесную Отца. То есть, дорисовывая этот образ, можно сказать, что искупление заключается в том, что приходит в эту темницу Христос и вносит плату, но не деньги, а свою кровь бесконечную, и выводит всех из этой темницы. Конечно, есть такие, которые из этой темницы выходить упорно не хотят. Они им темницы отворили, им сказали, вы можете идти, вы свободны, кровь, внесенная за вас, бесценна, и мы больше никого не держим, можете идти. Но они говорят, нет, мы не хотим идти, нам здесь нравится, мы привыкли, да и вообще, в принципе, неплохое место, достаточно, что там, мы не знаем, да и тяжело там жить, мы лучше здесь, мы привыкли, и не выходят. Некоторые выходят, думают, ну, наконец-то избежали из этого заключения смрадного, теперь можно снова делать все, что хотим, а поскольку ничего, это место уже не действует, не функционирует, этой темницы уже нет, то, стало быть, будем жить в свое удовольствие, никто нас больше сюда не посадит. Третьи выходят и славят Христа за то, что они освобождены, и пронесли эту славу за жизнь, за то, что вот спасены по всему миру, и все всегда идут и благодарят. Вот как здорово, какое замечательное дело сделал этот Христос, как Он нас освободил, как это замечательно, как это здорово. У меня нет слов благодарности, я восхищен просто этим поступком. А четвертые возвращаются и желают умереть со Христом, желают разделить с Ним, понимая, что здесь совершается что-то самое важное, что это уникальный и удивительный человек, что то, что он делает, играет важнейшую роль во всем мироздании, они остаются здесь, чтобы вместе с ними умереть. И вот это и есть Церковь, это и есть народ Божий. Это и есть те, которые станут его сыновьями и его сонаследниками. Они разделили с ним его жизнь и его смерть, разделят с ним и его воскресение. Вот об этом видении искупления говорит и апостол Павел, и, разумеется, вслед за ним говорят отцы православной церкви. Именно вот в таком представлении, увидев основание тому, что они делали всю жизнь. Именно так, вот обратив внимание на эти слова о том, что кровь-то проливается, чтобы сделать нас служителями Богу, а служить-то Богу можно только одним единственным способом, это служить, сослужить вместе со Христом. Никакого другого служения Богу принести невозможно. Все остальное – это есть сопровождающие элементы. Но главное – это именно то, что нас и делает народом священников, царством священников. Это как раз вот соучаствовать в жертвоприношении, которое совершает Христос. И совершенно не случайно и его ученики, и ученики его учеников, и ученики учеников его учеников, все они не, так скажем, не образно, а вполне реально сораспяли со Христом, и для них это было не неожиданная кончина, а вполне закономерная, вспомнить хотя бы Игнатия Богоносца, который заклинал и умолял, только бы не удалось ему избежать смерти, только бы смерть не прошла мимо, только бы умереть ему в зубах этих кровожадных зверей. Это для него было напряженной молитвой. Он очень боялся, что звери не станут его есть. Он знал, слышал о том, что такое бывает, и очень боялся, чтобы с ним такого не было, потому что он боялся, что тогда Христос не примет его жизни, что его служение будет неполным, не запечатленным вот этим подвигом, что на самом деле Христос его не сопричтет своему стаду. Вот такое видение было очень долго, и именно этим представлением о христианском служении руководствовались святые отцы, уходящие в пустыню, не для того, чтобы сбежать от мира, а для того, чтобы умереть за мир, умереть за любовь к этому миру, чтобы мир жил, чтобы вера о нем, чтобы вера во Христа в этом мире не умерла. Именно поэтому преподобная Мария Египетская, которая огромное число лет провела в пустыне, и уже старая-престарая женщина, если можно так выразиться по отношению к этой святой, первый вопрос, который она задает человеку, которому впервые за почти 40 лет, 35 лет встретила она в пустыне, первый вопрос, который она ему задает, как там люди, как там император, они верят еще, церковь жива там, в миру. Ей-то какое дело, она не интересовалась этим при жизни. Не все ли равно и тут, на пороге смерти, в пустыне, зная, что она никогда этого мира больше не увидит? Почему она спрашивает об этом? Потому что она молится за него, потому что она умирает за этот мир, потому что все ее сердце с болью распято за этот мир. Она уже не для себя живет, и уже не она живет, а живет в ней Христос, страждущий за весь этот мир, чтобы и еще люди приходили, возвращались и умирали со Христом. Вот такая интенция, такое устремление, такая мысль была проникнута, пронизана святыми отцами. Они искали сораспятия со Христом, а не покоя, уединившись от мира, как мы, может быть, иногда думаем.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И дальше мы видим, вот апостол Павел называет Христа ходатаем Нового Завета, а в самом начале 9 главы называет его первосвященником будущих благ, по-славянски архиерей грядущих благ. Это интересно. Только сам Бог может войти за завесу, как мы видели, разбирает этот образ апостол Павел. Только сам Бог может войти внутрь, вступить в самую близость божественного присутствия, войти в само средоточие Бога. Только Он может войти внутрь тайны божественной. Только Он может проникнуть за пределы того, перед чем серафимы крылами покрывают свои очи, не смея взирать на славу Господню. За полог этой славы внутрь святая святых, вблизь к Богу, может войти только сам Бог. И он входит, но входит туда как священник, входит туда как бы с нашей стороны, со стороны людей. Он входит туда, чтобы за нас ходатайствовать, как человек, ходатайствующий за человеков. Поэтому он и является для нас ходатаем грядущих благ, всего того, что нам нужно, всего того, что мы ждем, всего того, что нам насущно. Он совершенный посредник, совершенный существо, которое действительно способно за нас ходатайствовать с бесконечной степени исполнимости наших желаний, всего насущного, что нам нужно. Но вот те слушатели, которые в зрелом, в сознательном возрасте жили, застали время доперестроечное, 70-е, начало 80-х годов, они поймут вот этот образ. Он как бы становится абсолютным, универсальным, совершенным блатом перед лицом Бога. То есть он способен добиться для нас всего того, что нам нужно. Он ходатай и посредник высочайший, который только может быть. Не просто знакомый, имеющий доступ к императору, а знакомый, имеющий доступ к императору императоров. Знакомый, который имеет возможность войти к самому источнику вечных, нетленных и всяческих благ. И именно вот так, не просто представление об этом, а реальность, осуществление этого приводит к тому, что вот мы видим такое дерзновение апостолов, что, ну скажем, как апостол Иаков пишет, что все, что вы попросите, можете получить. И сами видим, как апостол с дерзновением творят эти великие чудеса, как это вот, наверное, особенно психологически интересно и красиво чудо, совершаемое Петром, когда он восставляет хромого Энея, когда он воскрешает Тавифу. Вот эти все события, видно, что он как бы всякий раз, он не привык к этому, он всякий раз с дерзновением приступает и просит, для него всегда это неожиданность, что это получается. Я думаю, не знаю, не общался с людьми, для которых чудотворение стало их дыханием, но вот по описаниям дневниковым Иоанна Кронштадтского, который достаточно молодым совершил первое чудо исцеления, ему было около 45 лет, когда он это сделал, и вот смог донести до нас этот опыт, что для них всегда это есть некое удивление. Они молились дерзновением, верили, но получив вот это неожиданно, они изумлялись, неужели правда все возможно? Неужели правда такое великое, такую великую силу имеет вера? И всякий раз исцеляя, всякий раз получая просимое, они не уставали изумляться, дерзая все больше и больше. И в конце концов слава о том, что они творят, захлестнула всю вселенную, что особенно значимо, видимо, в жизни Иоанна Кронштадтского, что просто проходя мимо какого-то человека, вдоль череды людей, возлагая руку, произнеся молитву, он видел, что исцеление свершается, или чуть позже слышал о том, что оно свершается, и для него это стало обыденным делом. Вот начало к этому пути, из того, что человек должен уверовать, что он есть ходатай и посредник, непосредственно стоящий у источника неистощимых, вселенских, необъятных, никем никогда не вмещаемых благ всего того, что действительно нужно человеку. И пусть мне простят ревнители, я глубоко убежден, что во Христе, по вере во Христа, у Бога можно просить все, совершенно все. Как говорит он в псалме, расшири уста твои и исполню их. Он хочет, чтобы мы убедились в Его щедрости. Он хочет, чтобы мы убедились в Его безусловности. Конечно, Он ходатай Нового Завета. Конечно, Он на самом деле хочет, чтобы дать нам духовные, вечные, нетленные блага, блага Нового Завета. Он хочет, чтобы у нас вернулась та потерянная радость, которую потерял Адам, чтобы действительно дать нам полноту жизни, полноту богообщения, настоящую полноту бытия человеческого. Вот что Он нам ходатайствует. То, что потеряно в раю, там Адаму в раю, ничего не нужно было, кроме этой сытости божественным присутствием. Он не нуждался ни в квартирах, ни в машинах, ни в деньгах, ни в каких-то других благах. Единственным благом был Бог. И вот это на способность быть сытым до избытка, до изнеможения, быть сытым одним богообщением, вот это нам дает Христос, как ходатай Нового Завета. Он даже не то, что возвращает нас ко временам Адама, Он делает нас более насыщенным, чем Адам. Он делает нас более жизненными, более наполненными жизнями, чем даже это было у Адама. Но это не значит, я так думаю, не значит, что Он не может дать нам блага временные, не может дать нам блага тленные, блага даже суетные. Он может, пока то, что мы просим, действительно является благом. Он не может только дать того, что благом не является. Но если это хоть в какой-то самой малейшей степени, хотя бы только в рамках этой жизни является благо, Он может это дать, и Он хочет это дать. И дом, и работу, и здоровье, и успех, и открытие совершить человеку, и машину дать, если она действительно является благом, но нужна она ему очень. Для него это не трудно. Он все может дать, лишь бы люди просили с верой, лишь бы они действительно верили и просили, и осознали, и почувствовали, и пережили, что Он есть источник всякого блага. Собственно, об этом говорит апостол Яков в самом начале своего послания, мы это разбирали в свое время, что лишь бы человек просил с верой, лишь бы у него не было сомнения, лишь бы он не колебался вот этим сомнением, а просил твердо и с верой, и все это будет ему дано. И, конечно, я знаю о том, что очень много мест есть у святых отцов и у Марка Подвижника, и у оптинских старцев, и у Исаии Отшельника, и у Семена Нового Богослова. Есть места, которые говорят совершенно ясно и определенно о том, что просить тленного, просить суетного недостойно человека. Это действительно так, но это не значит, что Бог не может этого сделать. Это не значит, что Бог этого не сделает, Он сделает. Необходимо только два качества, чтобы просимое было действительно благом для человека, а во-вторых, чтобы действительно человек в этом нуждался. То есть он просил бы об этом сердечной болью. И этой сердечной болью он показывает, что ему это надо, очень надо, он хочет. Разве не об этом говорит Христос, когда приводит притчи, если пришел сын просить у отца хлеба, разве он подаст ему камень? И если какой-нибудь человек просит у Бога, пусть тленного и суетного, но просит с напряженностью, считая, что ему это надо, Бог даст ему, чтобы человек понял, что он действительно отец, он действительно щедр, он действительно благ, и ему несложно подарить человеку радость. И вот, хотя, конечно, мы всегда помним, что он архиерей, он первосвященник Нового Завета. Мы должны, никогда не должны забыть, что он ходатай Нового Завета, что он посредник, который это посредничество стяжал ценой своей крови, что он вошел в состояние посредничества, ходатая вот всех благ ценой своей крови, что он на самом деле хочет для нас иного, вечного, нетленного, настоящего. И мы не должны, прося временные тленные блага, не должны никаким образом забыть об этой цене, не должны никогда позволить себе погрузиться в мир вещей суетных, в мир вещей тленных, неважных, ненужных, просто потому, что это нас недостойно. Они нужны, потому что мы живем в этом мире, и они являются благом. Но всегда надо помнить, да, благо, но временное, суетное, не важное для нас в абсолютном измерении, и поэтому не должны в это погрузиться. И многие, хотя и просят эти блага, и получают эти блага, но и от Бога, и благодарят за эти блага, но рано или поздно мы должны от всего этого будем отречься. Ведь суть бытия человеческого в том, чтобы все вот эти временные блага, они ведь лишь ступени для того, чтобы осознать, понять и принять, что единственным истинным источником является Бог. Он есть подлинное наше благо, единственное, совершенное наше благо. И все эти блага Он дает для того, чтобы, с одной стороны, потому что Ему нас жалко, и Он наш Отец, Он наш Творец и Промыслитель, а с другой стороны, чтобы мы научились видеть, как Он о нас заботится, как Он нас любит, чтобы однажды, бросив эти игрушки, мы устремили взгляд только на Него и поняли, что само по себе общение с Ним выше, полнее, насыщеннее, а главное, достойнее нас более, чем все эти мелкие и суетные игрушки, и что по-настоящему только тогда мы и счастливы. Никогда едем на новой машине, которую попросили у Бога, не тогда, когда живем в замечательном доме, который дал нам Бог, и не тогда, когда у нас есть все, что мы пожелаем, а тогда, когда мы один на один с Богом, и больше ничего нас от Него не отвлекает. Вот это состояние, предстояние пред Богом и есть высшее наслаждение, счастье, полнота всего, что дано человеку. Но педагогика человека на пути к Богу сложная вещь, и Бог очень кроток и долготерпелив, и даже через тленные временные блага Он умудряется привести нас к этому изумлению и к этой полноте общения с Ним.
Поклонимся Святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.